Ветер в окно. Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Мы с Людмилой Сапрыкиной сегодня вновь приглашаем вас в дом Петра Петровича Вейнера на улице Чайковского, 38. Промышленник и благотворитель, один из создателей журнала «Старые годы», музея Старого Петербурга в 1907-8 годах, музея, призванного сохранить все представляющие художественный интерес памятники архитектуры со времен основания Петербурга, и это когда распадалась связь времен. Правда, до 1917 года не столь радикально, как после. И сегодня человеку тяжело в нынешнем мире подчас не на что опереться. Ориентиры совсем не те, что прежде. Неопределенность, неоднозначность. Все непросто и как-то пугающе подвижно. А как же было героем нашего повествования век назад? Рассказывает Людмила Сапрыкина.
Петр Петрович Вейнер стал и редактором, и издателем этого журнала. И успевал принимать участие везде. И в жизни журнала, и города как такового, и музея «Старый Петербург», который стал активно работать. Это все же вылилось из кружка любителей русских изящных изданий. И по вторникам здесь, на Сергиевской, 38, в его квартире, собирались все члены кружка. В кружок вступил барон Николай Николаевич Врангель. Известнейший искусствовед, сотрудник Эрмитажа. Сначала обсуждали текущие вопросы, потом это все переходило в ужин. Все вспоминали, какие Вейнеры были гостеприимные, какие тут у них были сытные, вкусные, интересные обеды и ужины. И в музее истории города Петропавловская крепость до сих пор бесценный фонд хранится, посвященный вот Вейнеру именно. Потому что когда, начиная с 18 года, музей Старого Петербурга стал переезжать с места на место, и в конце концов вошел в состав Музея истории города, как один из отделов. И вот благодаря этому многое было спасено и хранится там. Плюс еще в 90-е годы вышла замечательная книжечка. Вот была у нас такая серия «Черное-белое». И Елена Владимировна Минкина, по сути дела, написала настоящую монографию, посвященную Вейнерам. Она глубоко занималась
историей семьи.
Историей семьи. Встречалась с потомками. Есть потомки и носители фамилии. Ведь какой у Вейнеров был девиз? Труд, знание, честь, слава. И они по жизни несли и следовали этому девизу. Да, семья финансово была состоятельна, имела возможность заниматься, чем они хотели, и построить собственный особняк по Сергиевской. Многие не замечают, что это, по сути дела, ведь две постройки. Трехэтажный особняк по Сергиевской и четырехэтажный доходный дом по Воскресенскому, но не проспекту Чернышевского. И плюс там четыре еще внутренних двора с многочисленными хозяйственными постройками. В бельэтаже проживал Аркадий Петрович, выше Марья Васильевна с Николаем, и вот третий этаж последний занимал Петр Петрович Вейнер. Это был удивительный дом. Кто там бывал, говорил, что он больше похож на музейное пространство. Там было несколько кабинетов, библиотека, обязательно танцевальная зала. Все стены завешаны были редчайшими литографиями, гравюрами, живописью редкой. У Вейнера был и Рембрандт. Несмотря на свое нездоровье, Петр Петрович Вейнер страдал заболеванием ног, и поэтому он с юности уже пользовался тросточкой. Он, как гражданин, участвовал в русско-японской войне. Семья вообще удивлялась, как его призвали. И причем в зоне военных действий, да, пусть он в отряде Красного Креста, но тем не менее он подвергал свою жизнь опасности. И после возвращения он опять углубился во всю эту деятельность. И, как потом писал Александр Николаевич Бенуа, вот из этого развощекого юноши вырос крупнейший специалист. И они все предложили ему руководить журналом, быть редактором-издателем. Он согласился, но только с единственным условием, чтобы обязательно был редакционный совет. Вейнер ведь очень много жертвовал из своей коллекции. Благодаря ему приобретались редчайшие вещи. Вот, будучи на лечении в Италии, ведь это он приобрел тогда коллекцию акваренги, продавалась с чертежами, акварелями, то, что у нас сегодня хранится.
В Эрмитаже.
В Эрмитаже. Так и выставки какие устраивались. Многие наши радиослушатели скажут, да мы видели все это, да, это действительно показывалось, выставлялось. Барон Николай Николаевич Врангель также активно участвовал в жизни и журнала, и музея, и у Врангеля еще было предчувствие грядущих событий, когда Сергей Судейкин его встретил так на улице, когда уже была развязана Первая мировая война. Спросил, вот, Николай Николаевич, вот как вы думаете, что это и надолго ли? Он сказал такую точную фразу. полное огрубение на 50 лет ждет Россию. Полное огрубение на 50 лет. Если бы...
Да, если бы можно было вернуть вспять.
Да. Ну и к 17-му году думали отметить десятилетие журнала. Но, увы, не получилось. Последний номер вышел в 16-м году. Начинаются известные события. С 18-го года начинаются для семьи Вейнеров тяжелые события. И Аркадий Петрович был арестован. А все-таки Аркадий Петрович занимал видное положение в Министерстве иностранных дел после окончания Александровского лицея. И был консулом и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, и в Софии. У него
награды
масса
стран других,
наград.
Да.
Да. И российские награды, и иностранные. Аркадий Петрович был репрессирован, отправлен в ссылку.
Ему помогала жена Максима Горького. Письма Пешковой сохранились.
Да, да, да. Угу. Да и за Петра Петровича вся культурная общественность выступала. Потому что это человек, который был вне политики. Нет, они прекрасно понимали и не принимали советскую власть. Но надо было все сохранить, чтобы ничего не было разрушено и разграблено. Поэтому надо было сотрудничать. При многих музеях стояли комиссары. И надо было убедить их, что это надо сохранить, а не раздать по каким-то учреждениям. Хотя много раздавалось, и просто в комиссионных магазинах продавалось. Петр Петрович понимал, что просто может все исчезнуть. Поэтому он заручился охранным обязательством. То есть взял под охрану вещи. И этим занималась мать его, Марья Васильевна, и сестра Зинаида Тизенгаузен. Все, что касается сестер, Лидия Петровна Вестерман в замужестве. Муж ее был кадровым военным. Он остался в Советской России и в 1920 году умер от болезни какой-то. А Лидия Петровна тоже самое прошла лагеря, ссылки. Но прожила долгую жизнь и доживала свой век уже в Плёсе, в доме престарелых. Аркадий Петрович после возвращения жил в Твери. Им же прописку долго не давали, бывшим осужденным. И уже вот перед смертью он жил в Гатчине. И долго еще без прописки, потом уже перед смертью получил прописку в небольшом таком деревянном домике. И Кирилл Петрович деда застал. Кирилл Петрович Венер, 1929 года рождения. И деда застал, и, как он сказал, дед учил меня читать. Я в 4 года уже читала очень хорошо. Тогда, конечно, не очень-то говорили о прошлом вообще, что пришлось пережить. Зинаида Петровна, вот любимая сестра Петра Петровича Венера, Тизенгаузен в замужестве. Муж ее остался и одно время сотрудничал, но и арестовался несколько раз, в конце концов был расстрелян. И Зинаида Петровна была отправлена в ссылку, вернулась, и она в Аркаде в Твери жила. И дочь ее погибла в блокадном Ленинграде, и двое сыновей тоже погибли. Много бед выпало на долю Вейнеров. Но вы знаете, вот удивительное дело, я всегда восхищаюсь, преклоняюсь перед старшим поколением, которому много пришлось пройти испытаний. Ведь почти никто из них не озлобился. И с благодарностью еще принимали вот судьбу свою, считали себя, ну, вполне счастливыми людьми. Да, вот Петю жалко, Петру Петровичу не повезло. Его неоднократно арестовывали. Вот с 18-го года арестовывали, допрашивали, отпускали. Он, наверное, понимал.
Рано или поздно его не отпустят.
Его не отпустят. Хлопотали всегда за него. Бесценный специалист. Он, если его отпускали, перебивался случайными заработками. Его никуда не брали. Но вот он занимался описью вещей в Эрмитаже или в Гатчинском дворце, потому что тогда боялись наступления Юденича, и поэтому надо было писать вот все коллекции. Но это все случайные были заработки. А надо было содержать семью, матушку Марью Васильевну, Зинаида с детьми. Все объединились вот в этот момент. Тетка Анна Петровна, вот она к Венерам, приехала на Рождество и так вот осталась. Ну и была как помощница в семье просто.
Но они оставались еще эти
пока
годы
еще
по старому адресу.
По Сергиевской. Потом уже жили на Фрунштадтской, 25. Это была квартира Зинаиды Петровны Тизенгаузен. Против Петра Петровича выдвинуто было страшное обвинение. Было сфабриковано так называемое лицейское дело в 1924 году. Обвинили в агитации против советского строя. Там его спрашивали по поводу людей, с которыми он встречался. Если он и называл фамилии, но только тех людей, за которых был спокоен, что они уже давным-давно...
За границей.
За границей, да, да, и их не потревожит. Дали ему 5 лет лагерей, на Урал отправили в ссылку. Но потом срок сократили, и он уже жил в Любани. И только работа спасала. И после ссылки он вернулся в Ленинград и жил на Фурштадтской, 25, в семье. Но это середина НЭПа. Тогда можно было еще брать в аренду, ну, там квартира была достаточно еще большая. И как одна из знакомых Венеров писала, что у Петра Петровича еще была возможность вот работать спокойно, да, в окружении своих там книг, не всех пусть, но уже много было национализировано и мебели, и произведений искусства, и библиотека в том числе. Но он еще продолжал работать. Сказывалось вот эти все годы лишения. Болело сердце, болели очень сильно ноги, частенько в зимнее время года падал и без посторонней помощи не мог подняться. Ну и вот последний арест, это в июне 1930 года. Опять все вот полицейскому делу, крупный домовладелец и прочее, прочее. И он уже практически ходить-то не мог. 7 января 1931 года в 2 часа 30 минут Петр Петрович Венер был расстрелян. Когда его несли на расстрел, вот как раз одна из его знакомых пишет об этом.
Что сам идти уже не мог.
Сам идти не мог. Рассказывал сокамерник Венера, которого, видимо, все-таки отпустили. Вот он, она говорит, мы не могли поверить, что его расстреляли. Совершенно безобидный человек, которого только искусство интересовало в жизни. Его несли на расстрел в кресле, привязанном к креслу. И чекисты даже не понимали, что они ему высказывают дань уважения таким образом. Потому что в Царско-сельском лицее, соответственно, в Александровском лицее была традиция, у выпускников своих учителей выносить на руках, вот в креслах, вот почетный круг делали они. И где, и что прах, ну, никто не знает, к сожалению. Вот Кирилл Петрович тоже этим занимался. Но Кирилл Петрович Венер, надо отдать ему должное, реабилитировал всех своих родственников в конце 1980-х годов, получив соответствующие документы. И деда, и Петра Петровича Венера.
И всех, тетушек.
И тетушек, да. Абсолютно всех. Зинаида Петровна доживала свой век уже в Коломне. Она достаточно в преклонном возрасте ушла в мир иной. И, повторяю, никто из них не озлобился. Хоть их перемолола вот эта сталинская машина. А дом стал коммунальным, многоквартирным. Сегодня вот левое крыло, где парадная лестница, она мраморная вся, туда сложно попасть, потому что под ключ закрывается дверь. Я, с одной стороны, жильцов понимаю. После того, как была опубликована книга Елены Владимировны Минкиной, и в 2003 году она тоже в этом, естественно, участвовала, пробивала, и вместе с Кириллом Петровичем установлена мемориальная доска по улице Чайковского. Заинтересованных стало много. Экскурсии останавливаются у дома Венера и рассказывают. Это приятно, чтобы вот последующие поколения знали,
конечно,
к какому дому они подошли. Не просто прочитали, а кто это вообще, что человек сделал для города, да и вообще для России. Но, повторяю, левая парадная ввела как раз вот эту анфиладу парадных покоев. Сегодня, когда мы проводим экскурсии, мы входим в парадную, которая ближе к проспекту Чернышевской. Мы сегодня только можем догадываться, что было в том или ином помещении. Ну, зная, говорю, структуру вот дореволюционных домов конца 19-го, начала 20 века.
С внуком Аркадия Петровича Венера, внучатым племянником Петра Петровича, Кириллом Петровичем Венером и его семьей, мы с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной встретились в родовом доме Венеров. Об этом и других жильцах особняка уже в советское время слушайте в следующую среду. У микрофона была Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Гость нашей передачи – протоиерей Андрей Логвинов, поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат премии «Имперская культура» журнала «Наш современник» и премии имени Николая Заболоцкого. Его стихи – это и молитва, и проповедь, и глубинное поэтическое осмысление жизни человеческой души. Вот что он пишет в своей автобиографии. «Родился я в начале второй половины 20 века, в 1951 году, 19 мая, на Иова Многострадального, день рождения царя-мученика. Но духовное значение этой даты раскрылось для меня лишь спустя много лет. А в детские годы в семье кругом царило безбожие. Главной отрадой детства в маленьком сибирском городке запомнилась река. Юность проходила в Москве и Ярославле. Душа только тогда и родилась, когда глаза стали прорезаться к зрению Божьего мира. Крестили меня в Риге в храме Иоанна Предтечи. Мне было 22 года, и тогда же я понял, что стану священником. Немного раньше осозналось во мне как призвание поэтическое творчество. На стихи протоиерея Андрея Логвинова написано немало песен. Некоторые из них мы услышим сегодня.
Я учительствовал там в сибирских школах, женился, потом дети пошли, уже все дети мои, они уже крещеные.
А крестились вы уже, будучи женатым?
Нет, нет, нет. Я крестился, я был еще молодой, еще до далекой Сибири. Там в Сибири поженился, там в Сибири детки пошли. Я говорю, что детки уже крещеные. И вот в Сибири мы жили, и как-то мне было тесно. По огромной просторной Сибири мне было тесно, потому что я на берегах Волги вкусил вот эту благодать Божью, раскрытие вот той благодати, которая была в храмах, вообще в древней нашей истории, в иконах. А там в Сибири храмов-то не было. Сейчас вот в Новосибирске множество храмов, огромная епархия. Был тогда, ну, советский такой город, да, центр и науки, и культуры, и замечательный город. Но как-то мне тяжеловато было в этом гигантском таком миллионном городе. Мне не хватало вот чего-то такого православного. Мы стали переезжать. В советское время переезжать, это мог быть только вариант поменять жилище на куда-то. А вот искали куда-то. А куда искали? Ну, вот Вятка оказалась. Ну, Киров, это город Киров, он до сих пор Киров. Пожили 8 лет в Вятке. И там совершилось тоже такое, ну чудо, это для меня чудо, конечно же, чудо. Это тоже промысел Божий, по-другому быть не могло. Переехали в Вятку. Я как-то так по инерции пошел в отделы народного образования. И почему-то, ну, такого быть не могло. Но тогда, когда я туда пришел, у меня уже был диплом об образовании педагогическом, все. Оказалось, что вот нету вакансий. Потом ко мне домой пришли, говорят, вот учителем в такую-то школу, вот завучем в такую-то школу. Но они пришли потом, уже после того, как свершилось вот это для меня чудо. Там был один храм на весь город, гигантский город Киров, большущий город, который Вятка исторический. А храм маленький, который был не закрыт, в честь тоже Серафима, опять же, Серафима Саровского. И там случилась такая ерунда, которая меня возмутила. Там на клиросе читал какой-то мужичок, какой-то безобразно совершенно, вообще-то отвратительно читал. Как-то, ну, нельзя так читать, то есть запинаясь, так нельзя. И меня просто взорвало. Я пришел на клирос, и там бабушкам говорю, что же у вас такое за безобразие? Можно ли так читать? Коверкой, вы просто тут у вас издеваются над Словом Божьим. Они посмотрели, мне говорят, а вы лучше можете. Да, говорю, лучше этого я точно могу. А вы что, где-то читали? Ну, я говорю, немного, но читал. Вот в Риге мне отец Серафим, когда меня к вере приводил, то мне давал возможность там это поучиться немножечко чтению. Ну-ка, говорит, я тетеньки, почитайте. Ну, дали мне часослов, я что-то почитал. Ну-ка, это почитал. А петь вы можете? Ну, я петь бы не мог. Я с детства во всех таких хорах там пионерских, школьных и всяких прочих пел, и даже солистом бывал. Ну, попел я с ними там, Господи, помилуй. Ну, говорят, они, приходите. А оказалось, что вот этот дяденька, который плохо читал, так получилось, что просто он такой, ну, левый оказался в тот день. Ну, не буду все рассказывать подробности, смысла нет никакого. И говорят они, так будет у вас свободное от работы время, приходите к нам на клирос-то попеть, почитать. А я говорю, так у меня свободное, я пока еще нигде не работаю, только переехали мы туда. И на следующий же день я оформился уже чтецом, певчим, псаломщиком. Меня еще сразу записали на клирос Свято-Серафимовской церкви. Так вот, после этого-то пришли ко мне домой из отделов народного образования, говорят, вот, пожалуйста, вакансия учителя, пожалуйста, вакансия завуча. Я говорю, да я уж устроился. А куда это вы устроились? Я и сказал, куда я устроился. У них, конечно, реакция была соответствующая, но судьба моя была уже решена. Я 8 лет на этом клиросе подвязался, вот, читал, вникал.
Ты прости меня, Господи, на земле ведь я гость, поди, на печи калачи, да услышал в ночи, ну-ка, кость, на погост поди. Ты прости меня, Боженька, что грехами, как ножика, твою кровушку лью, хоть тебя я люблю, но живу-то не Боженька. Порог ведь споткнусь, ты с меня мои страсти смой. вечер, утро ли раннее, время на покаяние. Ты прости, свою душу спасти мне по жизни задание.
А потом Господь мне говорит, что пора тебе, парень, в священники. И он мне это стал уже несколько раз говорить, потому что владыка Вятский, владыка Хрисанф, теперь уже покойный, дослужился до звания митрополита Вятского, то он стал мне говорить: Андрей, пора тебя уже... Уже перестройка пошла. То есть до перестройки меня нельзя было рукополагать в священники, потому что такая была установка, так сказать, властей, что крайне трудно было пробиться человеку со светским высшим образованием, стать священником. То есть отслеживали, чтобы священники неграмотных, полуграмотных или таких, которые уже были для власти отпетые, а я как-то еще, может быть, для них считался не окончательно потерянным. То есть меня просто даже и речи бы не завели. Тем более, что я в этой Вятке в начале перестройки проштрафился, на меня хотели заводить дело. Вот своя история. Великорецкий крестный ход, который сейчас тут известен на всю страну. Было собрание, тут перестройка-то пошла, там гласность, и партии нашей нужно было показать, какая она ближе к народу стала. И вот в библиотеке имени Герцена в городе Кирове было проведено собрание с руководства обкома партии и властей с народом. Я не помню, кто меня там туда завел, я нечаянно там оказался. И так говорили такие гладкие какие-то речи, и можно было из народа, кто хочет сказать, тоже, выйдите. И тоже какие-то гладкие речи говорили, что как хорошо, что у нас теперь перестройка, что у нас теперь демократия. И что-то меня тоже завело. Сидит у меня какая-то такая натура, что не понравились мне эти гладкие речи. Я вылез к микрофону и стал говорить, что какое безобразие, что Великорецкий крестный ход, который не один век проходил на Вятской земле, что там такие притеснения, что его при советской власти его нету. Ко времени хода там выстраивают кордоны милиции, даже военных, устраивают там такие показательные взрывы боевой этой техники. Кого-то скидают там в машины и увозят. В общем, всякие репрессии привлекают, причиняют людям ущерб такой. И что это безобразие, и что пока не будет восстановлен крестный ход, я в вашу перестройку не поверю. В таком духе. Сообщение мое было диссонансом. В газете областной появилось, что ложка дегтя в бочку меда послужила на выступление такого-то, и что мы надеемся, что органы прокуратуры таким-то займутся. Спасибо, что владыка Хрисанф, его секретарь нынешний, сейчас он митрополит, такой большой, важный, казахстанский Александр, он был тогда секретарем епархии, они как-то меня так прикрыли тогда, мне не пришлось даже идти в прокуратуру. Они как-то меня прикрыли, сослались на то, что у меня тут трое детей маленьких, поэтому сажать меня нельзя. И перестройка уже пошла, уже меня не посадили.
Я рясу надел, как солдат надевает шинель. Ушел на войну я, с которой вернуться не выйдет. И враг сквозь прицелы теперь, как мишень, меня видит. Что ж, пусть прицел, а у нас есть великая цель. Ведь словно жена мне от Бога Россия дана. Родная, как мать Божья, матерь глядится, страдая. Я рясу надел, как шинель надевает солдат. За право на вечность я вышел на вечную сечу, с добром и с любовью надеясь на вечную встречу. Господь, наше знамя так пусть содрогается ад.
ведь словно жена, мне от Бога Россия дана. Родная, как мать, Божья матерь, гляди, сострадая. А если от них отступлюсь, то на что я, куда я? Такую затею за душу войну сатана. Я рясу надел, как шинель надевает солдат. Я рясу надел, как шинель надевает солдат. Я рясу надел, как шинель надевает солдат.
Так я стал думать, вот где бы мне узнать Божью волю? Вот где мне находиться? Где мне жить? Вот в этой Вятке, в Кирове, или где-то в другом месте? Божья воля мне жить, находиться. Мне сказали, а вот поезжай в такое-то место, там вот есть такой-то старец, вот он тебе точно скажет. Я сейчас имя пока специально называть не буду, но действительно поехал. Я действительно приехал. И вот дальше вот это чудо. Вот это чудо. Ну, кто не верит в чудеса, ну, как вот человеку вот убедить, что оно не могло быть? Потому что я приехал в неправильный день. Этот день был воскресный. А я в отпуске находился. Когда в тот городок первый раз приехал новый архиерей. Новый архиерей. Что такое? Значит, это, ну, генерал приезжает, это все под козырек. Там в храме краской пахнет, тут впервые архиерей новый служит. Но тут совсем не до меня. И вот балда моя голова, совершенно бестолковая. Я пишу записку. Понимаю, что, значит, я, ну, не увижусь со старцем. Я его никогда не видел. Я пишу записку. Значит, отец такой-то, такой-то. Пишет вам такой-то, такой-то. И дальше вот, ну, наивняк полнейший. Хотел бы узнать Божью волю. А я сейчас, вот, значит, вот, являюсь часом певчим в городе Вятке, в скобках Кирове. Хотел бы узнать Божью волю. Где мне вообще дальше жить, находиться и подвязаться? Все. И тут прибегал какой-то алтарник, парнишка, он и подьякон архиерейский. Можете записку передать? Я, ну, написал на бумажке, значит, кому? Да могу, говорит. Ну, вот тоже уматывать не достает у меня. Ну, даже если бы эту записку передали ему, вот этому старцу. Но когда ему, тут архиерей рядом с ним, вот первый раз, первая служба архиерейская, когда ему эту записку читать? Когда ему в эту записку вникать, когда ему вообще мной заниматься? Ну, говорю, ну, наивняк, это я про себя. Тем не менее, дальше произошло следующее. Закончилась литургия, новый архиерей, вот, который у них там появился. Он до сих пор там в той епархии, кстати, возглавляет ее. Дай Бог ему здоровья. Он сказал там проповедь, слово. Потом все к нему подходили, он всех одарил такой маленькой бумажной иконочкой только что прославленного старшего патриарха Тихона. Вот его причислили к лику святых, вот бумажной иконочкой каждый из рук получал. Тут вышел какой-то монах с крестом, и все подходят, значит, получают иконочку из рук архиерея, подходят к монаху и крест целуют. Ну, и я тоже прохожу таким же путем, как вот все вслед за... Я один был по-простому, по гражданке, там, ну, обычный человек среди полутора сотен, может быть, людей, которые в храме находились. И вот я целую крест, этот монах вдруг говорит над моей головой громким голосом говорит, на весь храм он говорит, Кострома, 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 Кострома. Вот именно столько раз, и громким голосом рядом с ним стоит новый архиерей. Я в изумлении поднимаю голову, смотрю на этого монаха с крестом, и он мне говорит, Кострома, Кострома, там ваше место. Я ошеломленный отхожу, ошеломленный, потрясенный, как он мог меня вычислить, как он мог меня среди вот этой, ну, сотни, полутора, двух, там, не знаю, людей, как он мог понять, что это я писал ему записку. И невозможно это было, это иначе как чудом не назовешь. И когда он мог эту записку прочитать, когда он мог вникнуть, и при чем тут Кострома? Откуда взялась вообще эта Кострома? Почему он про Кострому стал говорить? И вот в таком потрясении я узнал, что, ну, сейчас тут с архиереем, там у них они будут обедать, но что вечером будет служба, и что монах будет службу проводить. Я весь день взволнованный такой проходил по этому городочку, потом вечером где-то за полчаса до вечерней службы захожу в храм. Ну, хоть как вот относитесь, хоть как. Тогда не было видеокамер. Ну, не было. Это был 90-й год. Вот я захожу в храм, в ту же минуту открывается дверца в алтаре, выходит этот монах, архимандрит. Я иду в храм, он идет навстречу мне, в середочке храма мы встречаемся, он меня обнимает и говорит, да вы, говорит, не переживайте, Кострома ваше место, там будет хорошо вам и жене вашей Галине, и деткам вашим. Ну, понимаете, вот вы сейчас делаете такие глаза удивленные, но это откуда он мог знать, моя жена, как ее зовут, что у меня там дети, что не сказал, что, он, что деткам вашим будет хорошо. Откуда он мог этого знать? Откуда вот все вот это невероятно, совершенно невозможно.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание, Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и полезней, но даже не сильных таких, в невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих, Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.
Я приехал потом, жене рассказал эту всю историю. И вот я ей благодарен навсегда, что она как-то меня тут поняла и поддержала. Она меня поняла и поддержала, но дальше начались какие-то обстоятельства совершенно незапланированные. Я целый год не мог в Кострому в эту самую выбраться, не мог, потому что вдруг оказалось, что Вятка мне так дорога, Вятка так мной любима, бесконечно любима. Это лучшее место на свете, не надо мне никакой. А тут благословение действует, что надо мне в Кострому перебираться. Ну, побывал я в Костроме раз, другой, да, там что-то меня зацепило, там, да, там, Ипатьевский монастырь, храм, там, да. Но Вятка меня не отпускала, вот сердце, душа моя вся взбаламутилась, я не мог никак из Вятки уехать. Потом все-таки это все произошло, и меня рукоположили сначала в диаконы, потом в священники, и стал я костромским священником. Живу и служу.
Ну, Кострома сразу вас приняла?
Нет. Ну что вы, Кострома сразу не может принять?
Нет,
конечно, я с болью там, с кровью в Кострому переходил. У меня тем более семья оставалась в Вятке, это же, ну, тоже сложно, там, ну, вопрос жилищный, как для семьи.
Так.
У меня епархия костромская, как бы, ну, владыка меня, собственно говоря, принял. Вот меня сразу по приезду диакону рукоположили накануне праздника Федоровской иконы Божьей Матери, это главная святыня Костромы. Так меня Матушка Божья и взяла под свое покровительство при всем моем там недостоинстве. Но моя душа там в Вятку, она рвалась в Вятку. Я Вятке был нужен, понимаете, я Вятке был нужен. И не просто вот как там чтец, а вот эта перестройка, она ведь свою благую роль сыграла, потому что люди как-то к вере стали тянуться. И приходили школьники, там, студенты, я со всеми вел беседы, я там в Вятке стал издавать газету епархиальную. Я был нужный, я там был везде нужный, очень сильно в Вятке. А тут в Кострому приехал, как будто я как-то в вакууме, тут я как-то не нужен. Но понятно, я же должен был осваивать. На клиросе это был 8 лет, а вот диаконское служение должен был осваивать, потом как-то тоже становиться нужным уже в Костроме. Ты по благословению владыки уже Александра создал такую центральную детскую воскресную школу для взрослых, несколько групп воскресных школ вел детскую, это на 200 человек детей, там настолько групп было. У меня это было много энергии, сил, я удивляюсь, сейчас это невозможно совершенно. Когда я там проходил воскресная литургия, там молебен, там еще 6 уроков я где-то проводил после этого в воскресных школах для детей, для взрослых. Это воскресенье, накануне в субботу одна или две группы со взрослыми. То есть я тогда невероятную работу вел. Сейчас у меня таких сил, конечно, даже близко нету. Но я сам вот удивляюсь, Господь тогда давал мне вот свеженькому сначала диакону, потом священнику давал какие-то громадные силы. И потихонечку я стал себя чувствовать нужным уже и в Костроме. Ну, а так как для меня определение счастья было еще так с юности, счастье — это значит быть нужным. И я стал таким образом совершенно счастливым человеком.
Напомню, что сегодня мы беседовали с протоиереем Андреем Логвиновым. звучали песни на его стихи, написанные Ириной Денисовой, Ириной Скорик, Игорем Петровым, Юлией Славянской. Подготовили и провели эту передачу звукорежиссер Антон Никитин и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Музыкальная гостиная.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер!